Скорость была ничтожная, едва ли не меньше скорости пешехода, и это длилось долго. Через каждые полчаса Поль выбрасывал сигнальную ракету. И скучный голос Шестопала сообщал в репродуктор: «Ракету вижу, вас не вижу». Иногда он добавлял: «Меня сносит ветром, а вас?» Это была его личная традиционная шутка. Время от времени Сартаков выбирался из рубки, соскакивал на землю и шел рядом с одним из щенков. Щенки не обращали на него никакого внимания, видимо, они даже не подозревали, что он существует. Потом рядом со щенками прошлись по очереди Рита Сергеевна и Леонид Андреевич. От щенков резко и неприятно пахло. Белая оболочка их казалась прозрачной, а под нею волнами двигались какие-то тени. Олег тоже попросился к щенкам, но Поль его не отпустил и сам не пошел. Может быть, желая таким образом выразить свое неудовольствие просьбами экипажа. Возвратившись из очередной прогулки, Сартаков предложил изловить одного щенка. «Ничего нет легче», — сказал он. «Опроставим контейнер с водой, накроем одного и оттащим в сторону. Все равно когда-нибудь придется ловить». «Не разрешаю», — сказал Поль. «Во-первых, он сдохнет. А во-вторых, я ничего не разрешу до тех пор, пока не станет все ясно». «Что именно все?» — спросил агрессивно Сартаков. «Все», — сказал Поль. «Что это такое? Почему? Зачем?» «А заодно и в чем смысл жизни?» — сказал агрессивно Сартаков. «По-моему, это просто разновидность живого существа», — сказал Алик, который очень не любил ссор. «Слишком сложно для живого организма», — сказала Рита. «Я имею в виду, что слишком сложно для таких больших размеров. Трудно себе представить, что это может быть за живое существо». «Это вам трудно представить», — сказал Алик добродушно. «Или мне, например. А вот, скажем, ваш Тойло может себе это все представить без малейшего труда. Ему это очень просто. Раз, и он представил величиной с дом». «Какая жуть», — сказал Алик с отвращением. «Но что это, Вадим?» «Откуда я знаю?» — сказал Сартаков. «Может быть, какое-нибудь растение?» «Животное», — сказала Рита Сергеевна. «Животное, а не растение. Оно питается растениями». Вокруг клоаки, заботливо склоняясь над нею, трепетали деревья. Их ветви были повернуты над нею, а по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы. И клоака принимала их в себя, а протоплазма обгладывала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать своей плотью все, что ее окружало. «Нет», — сказал Сартаков, — «оно не движется, оно даже не становится больше и не растет. Сначала мне показалось, что оно разливается. Но это было просто от страха. Или это дерево подбиралось к нему. Мы видели, как туда падают животные. Их словно тянет туда что-то, и они с визгом сползают по веткам и бросаются туда и растворяются сразу, без остатка». «Нет, это, конечно, чистая случайность», — говорила Рита. «Нам сначала не повезло, а потом повезло». Вертолет буквально сел на крону и даже не перевернулся. И даже дверцу не заклинило, так что, по-моему, корпус цел, полетели только лопасти винтов. «Ни минуты покоя», — говорил Сартаков. «Оно бурлит непрерывно, как сейчас. Но это еще не самое интересное. Подождем еще несколько минут, и вы увидите самое интересное». И вот когда прошли эти несколько минут, Сартаков сказал: «Вот оно». Клоака рожала. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белого, зыбко вздрагивавшего теста. Они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные ложноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно, еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, все в одном определенном направлении, расходясь и сталкиваясь. «Оно выбрасывает их каждые полчаса», — говорил Сартаков, — «по 10, 20, по 30 штук». «С удивительной правильностью, каждые 27 минут». «Нет, не обязательно туда», — говорила Рита. «Иногда они уходят в том направлении, а иногда вон туда, мимо нашего дерева. Но чаще всего они действительно ползут, так как сейчас. Поль, давайте посмотрим, куда они ползут. Вряд ли это далеко. Слишком они уж беспомощны». «Может быть, и семена», — говорил Сартаков. «А может быть, и щенки. Откуда мне знать? Может быть, это маленькие тахорги. Ведь никогда никто не видел маленьких тахоргов. Хорошо бы проследить и увидеть, что с ними делается дальше. Как ты думаешь, Поль?» «Да, хорошо бы, почему бы и нет? Раз уж мы здесь, то почему бы и нет? Мы могли бы ехать рядом и быть настороже. Все возможно. Пока еще возможно все, и возможно это лишний нарост, намазки загадочные и бессмысленные. А может быть, здесь именно маска приоткрылась, но лицо под нею такое незнакомое, что кажется маской». «Да, почему бы и нет», — сказал Поль решительно. «Давайте, по крайней мере, я буду знать, в чем будут копаться наши биологи. Пошли в рубку, надо сообщить Шестопалу, и пусть дирижабль следует за нами». Они спустились в рубку. Поль связался с дирижаблем, а Алик стал разворачивать вездеход. «Хорошо», — говорил Шестопал, — «будет исполнено. А что там внизу? Какой-нибудь гейзер? Я все время натыкаюсь на что-то мягкое и ничего не вижу. Очень неприятно. И стекла в кабине залепило какой-то слизью». Алик делал поворот на одной гусенице и валил кормой деревья. «Ай!» — вдруг сказала Рита. «Вертолет!» Алик затормозил, и все посмотрели на вертолет. Вертолет медленно падал, цепляясь за распростертые ветви, скользя по ним, переворачиваясь, цепляясь изуродованными винтами и увлекая за собой тучи листьев. Он упал в клоаку. Все разом встали. Леониду Андреевичу показалось, что протоплазма сомкнулась над ним. «Да», — сказал Сартаков с неудовольствием, — «глупость какая! Вся недельная добыча!» Клоака стала пастью сосущей, пробующей и наслаждающейся. Она катала в себе вертолет, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Вертолет крутило в пенящейся массе. Он исчезал, появлялся вновь, беспомощно взмахивая остатками винтов. И с каждым появлением его становилось все меньше. Органическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага. И уже смутно мелькали сквозь нее каркасы двигателей и рамы приборов. А потом обшивка расползлась, вертолет исчез в последний раз и больше не появился. Леонид Андреевич посмотрел на Риту. Она была бледна, руки ее были стиснуты. Сартаков откашлялся и сказал: «Честно говоря, я не предполагал». «Должен тебе сказать, директор, я вел себя достаточно опрометчиво, но я тоже никак не предполагал». «Вперед!» — сухо сказал Поль Алику. Щенков было 43. Они медленно, но неутомимо двигались колонной, один за одним, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве сквозь колючие кустарники. И они оставались белыми, чистыми. Ни одна соринка не приставала к ним, ни одна колючка не поранила их и не пачкала их черная болотная грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой привычной дороге. Алик с величайшей осторожностью, выключив все агрегаты внешнего воздействия, шел параллельно колонне, стараясь не слишком приближаться к ней, но и не терять ее из виду. Скорость была ничтожная, едва ли не меньше скорости пешехода, и это длилось долго. Через каждые полчаса Поль выбрасывал сигнальную ракету, и скучный голос Шестопала сообщал в репродуктор: «Ракету вижу, вас не вижу». А иногда он добавлял: «Меня сносит ветром, а вас?» Это была его личная традиционная шутка. Время от времени Сартаков выбирался из рубки, соскакивал на землю и шел рядом с одним из щенков. Щенки не обращали на него никакого внимания. Видимо, они даже не подозревали, что он существует. Потом рядом со щенками прошлись по очереди Рита Сергеевна и Леонид Андреевич. От щенков резко и неприятно пахло. Белая оболочка их казалась прозрачной, и под нею волнами двигались какие-то тени. Алик тоже попросился к щенкам, но Поль его не отпустил и сам не пошел. Возвратившись из очередной прогулки, Сартаков предложил изловить одного щенка. «Ничего нет легче», — сказал он. «Опростаем контейнер с водой, накроем одного и оттащим в сторону. Все равно когда-нибудь придется ловить». «Не разрешаю», — сказал Поль. «Во-первых, он сдохнет. А во-вторых, я ничего не разрешу до тех пор, пока не станет все ясно». «Что именно «все»?» — спросил агрессивно Сартаков. «Все», — сказал Поль. «Что это такое? Почему? Зачем? А заодно в чем смысл жизни?» — сказал агрессивно Сартаков. «По-моему, это просто разновидность живого существа», — сказал Алик, который очень не любил ссор. «Слишком сложно для живого существа», — сказала Рита. «Я имею в виду, что слишком сложно для таких больших размеров. Трудно себе представить, что это может быть за живое существо». «Это вам трудно представить», — сказал Алик добродушно. «Или мне, например. А вот, скажем, наш Тойва может все это представить без малейшего труда. Это ему проще, чем для меня завести двигатель. Раз и представил. Величиной с дом». «Знаете, что это?» — сказал успокоившийся Сартаков. «Это ловушка». «Чья ловушка?» «Чья-то ловушка», — сказал Сартаков. «Занимается ловлей вертолетов», — сказал Поль. «А что же?» — сказал Сартаков. «Сидоров попался 3 года назад, Карл еще раньше попался, а теперь вот мой вертолет». «Разве Карл здесь сгинул?» — спросил Алик. «Это не важно», — сказал Сартаков. «Ловушек может быть много». «Поль», — сказала Рита Сергеевна, — «можно я поговорю с Тойво?» «Можно», — сказал Поль. «Сейчас я его позову». Рита поговорила с Тойво. Сартаков еще раз вылез и прошелся рядом со щенками. Шестопал еще раз сообщил, что его сносит, и еще раз спросил, не сносит ли их. А потом они увидели, как строй щенков нарушился. Колонна разделилась. Леонид Андреевич считал, 32 щенка пошли прямо, а 11, построившись в такую же колонну, свернули налево, на перерез вездеходу. Алик продвинулся еще на несколько десятков метров и остановился. «Слева озеро», — объявил он. Слева между деревьями открывалось озеро, ровная гладь неподвижной темной воды, совсем недалеко от вездехода. Леонид Андреевич увидел низкое туманное небо и смутные очертания дирижабля. 11 щенков уверенно направлялись к воде. Леонид Андреевич смотрел, как они переливаются через кривую корягу на самом берегу и один за другим тяжело плюхаются в озеро. По темной воде пошли маслянистые круги. «Тонут», — сказал Сартаков с удивлением. «Тогда уж топятся», — сказал Алик. «Ну что, Поль, за ними? Или прямо?» Поль рассматривал карту. «Как всегда», — сказал он, — «этого озера у нас на картах нет. Если карте больше 2 лет, то она уже никуда не годится». Он сложил карту и придвинул к себе перископ. «Пойдем прямо», — сказал он, — «только погоди немного». Он медленно поворачивал перископ, а потом остановился и стал выглядываться. В кабине вдруг стало тихо. Все стали смотреть на него. Леонид Андреевич увидел, как его правая рука нашарила клавишу камеры и несколько раз нажала на нее. Потом Поля вернулся и, моргая, посмотрел на Леонида Андреевича. «Странно», — сказал он. «Может, вы взглянете у того берега?» Леонид Андреевич подтянул перископ к себе. Он ничего не ожидал увидеть. Это было бы слишком просто, и он ничего не увидел. Озерная гладь, далекий заросший травой берег, зубчатая кромка леса на фоне синего неба. «А что вы там увидели?» — спросил он, вглядываясь. «Там была белая точка», — сказал Поль. «Мне показалось, что там в воде человек. Глупо, конечно. Темная вода, кромка леса, серое небо. Будем считать, что это была русалка», — сказал Леонид Андреевич, отодвинулся от перископа.